15 күндүк административдик камактан чыкканы кабарланды. Аларды ондогон адамдар, алардын ичинде журналисттер менен эки оппозициялык лидердин санаалаштары тосуп алды. Алмазбек Атамбаев Чех президентине көңүл айтты. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Чехиянын президенти Вацлав Клауска өлкөнүн көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмери Вацлав Гавелдин көз жумганына байланыштуу көңүл айтуу катын жөнөттү. Бул тууралуу президенттин басмасөз кызматынан кабарлашты. Эскерте кетсек, өткөн жекшембиде диссидент жазуучу Чехословакиянын коммунисттик режимин кулаткан Баркыт инкылабынын лидерлеринин бири Чехиянын туңгуч президенти Вацлав Гавел 75 жаш курагында оорудан көз жумган. Сиздер бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун адаттагыдай эле азаттыктын интернет сайтынан да таап окуй аласыз. Биздин дарек азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу. Бүгүн Нарын менен Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда -8, -13 градус, Талас облусунда -8, -13 градус, Баткенде -2, -7 градус, Ош, Жалал Абад облустарында -1, -6 градус, Ысык Көл облусунда -4, -9 градус болот. Нарында 12-17 градус суук. Бишкекте кар жаабайт, жолдор тайгак болот, күндүз 10-12 градус суук. Сиз таңкы азаттыктын толкунундасыз. Программабыздын негизги бөлүгүн өлкө ичиндеги окуялар менен баштасак. Алмазбек Атамбаев 19 декабрда Москвада Евразия экономикалык шериктештигинин саммитине катышты. Саммиттин алкагында кыргыз президенти, орус президенти Дмитрий Медведев жана казак мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев менен жолугушту. Алмазбек Атамбаевдин президент катары алгачкы тышкы сапары тууралуу Айданбек Акмат уулу кеп салат.
Евразия экономикалык шериктештигинин саммитинен сырткары Москвада жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бажы биримдигинин КМШнын бейформал саммити да болду. Кыргызстан маалым болгондой бажы биримдигине кирүүнү чечкен жана бул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кыргызстандын экономикалык тескөө министри Учкунбек Ташбаев бул сүйлөшүүлөр быйыл бүтүп калыш мүмкүндүгүн белгиледи.
Сүйлөшүүлөр актуу түрүндө быйыл болот да. Ошонун чечилишине карап, если келишимдер баары менен биздин койгон талаптар менен, алардын койгон сунуштары менен биз макул болуп, алар бизге макул болсо, балким быйыл эртерээк болуп кетиши мүмкүн.
Орус президенти Дмитрий Медведевдин сөзүнө караганда, жакын арада Евразия экономикалык шериктештигинин дагы бир саммити чакырылып, мына ошондо жаңы мүчөлөрдү кандайча кабыл алуу, алар менен кызматташуулардын жол жоболору каралат. Саммиттерге катышуудан сырткары Алмазбек Атамбаев, Дмитрий Медведев, Нурсултан Назарбаев жана Эмомали Рахмон менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Нурсултан Назарбаев менен жолугушууда Алмазбек Атамбаев кыргыз-казак чек арасында өткөрүү пункттарын көбүрөөк ачуу маселесин койсо, Медведев менен жолугушууда эки ортодогу чечилбей келаткан маселелерди талкуулоону сунуштаган. Ал эми Тажикстан президенти Рахмон менен жолугушууда САСА миң энергетика долбоору жана коопсуздук маселелери көтөрүлгөн. Коопсуздук маселеси жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитинде да талкууланып, 2014 жылдан кийин Ооганстанда түзүлө турган кырдаалга жараша бир диктүү аракеттенүү планы сунушталган. Кыргызстан Орусия менен энергетика багытында кызматташууларга кызыктар болуп келатканы маалым. Маселен, Рус гидронун жардамы менен Нарында ГЭС-терди куруу, кыргыз газды Газпромго сатуу сыяктуу маселелер көптөн бери көтөрүлүп келатат. Алмазбек Атамбаев менен Газпромдун башчысы Алексей Миллердин Москвадагы жолугушуусунда кыргыз газга байланыштуу маселени февраль айында карап чыгуу чечилген. Газпром Кыргызстанда эки жерде газ кенин издөөгө киришээрин билдирип келатат. Бирок ал сөз 5 жылдан бери ишке аша электейт. Абат облусунун мурунку губернатору Бектур Асанов. Экс-губернатор кайсы жерде кендер жөнүндө сөз болуп жатканын мындайча түшүндүрдү.
Эми бул кугат. Кугат деген нерсе баягы бир жыл, бир эки жыл калып биздин нерсеге тап кара эмес. Жолдо авария болгон жарымын газ менен. Экинчиси майыбыза иштейли деп коет, ошо долкенин жогорудагы. Эми эле жакшы изилденбеген, разведка толук болбогон жерлер. Бирок орустар менин билишимче али пут баскын деген экен.
Бектур Асановдун айтымында, эгерде кыргыз бийлиги изилдөөнү түрк же Кытай тарапка тапшырганда иш алда качан жылмак. Атамбаев менен Миллердин жолугушуусунда Кыргызстанга күйүүчү май тийиштүү өлчөмдө келип жатканы белгиленген. Бул жагынан өлкөнүн түштүк регионунда кыйынчылыктар болуп жаткан менен түндүк тарапта абал дурус. Кыргызстан нефть трейдерлер бирикмесинин жетекчиси Жумакадыр Акиневдин айтымында келерки жылга Орусиядан күйүүчү май алуу маселеси чечилген. Кыргыз тарап 2011 жылы 850 000 тонна күйүүчү май алса, 2012 жылга 1 миллион тонна сураган. Азырынча орус тарап келерки жылда 850 000 тонна бензинди кошумча бажы төлөмсүз берүүгө макулдугун берген. Ал эми кошумча суралган 150 000 тонна күйүүчү май жылдын 2-чи жарымында канааттандырылышы күтүлөт. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатабыз. Программабыздын кийинки бөлүгүн Кыргызстандагы абактардагы абалга арналган атайын баяндардын топтому менен улантабыз. Кыргызстандагы абактарда жазы өтөгөндөрдүн 3000 ашыгы 4 күн ачкачылык акциясын өткөрүп, жашоо шартты жакшыртууну бийликтен талап кылышты. Жаза өтөө мекемелер башкармалыгы болсо, акциянын жайын кылмыштуу топтордун аракеттерине байлап, расмий талаптарды жүйөсүз деп атайт. Анткен менен акцияны 16 декабрда токтоткон камактагылар талаптар аткарылбаса 2 аптадан кийин акция уланарын эскертишти. Жапырт нааразылыкты жараткан абак жайларда шарт чынында кандай экендигин кабарчыбыз Бакыт Асанов аныктоого аракет кылды.
Туташ ачкачылык жарыялаган Бишкектеги номер 1 тергөө абагына киргенибизде андагы кармалуучулар биринен бири өтүп өз дарттарын айтып калууга шыгышты. Алар адам чыдагы шартта жашап жатышканын, казынадан бөлүнгөн каражаттар абактагыларга жетпей жаткандыгын билдиришүүдө. Номер 1 тергөө абагында кармалып жаткандардын бири абактагы шарттардын начардыгын айтып Минтип таттанды.
То, что положено, не дают. Одеял, мадеял, баарын үйдөн алып келебиз, продуктын үйдөн алдырабыз баарын. Нандарды, каткан нандарды берсе да, нам берет, а так эчтеге бербейт. То, что положено, не дают. Матрастар жок, одеялдар жок, вытяжка иштебейт. Курса айтып коем, баарын үйдөн алдырабыз, баарын. Бүт баарын, каяктан акча баарын, акчаны алдырабыз, продуктын үйдөн алдырабыз. Кыздардан көрсөтүп туруп, башкача деп айтып атышат да. Алардын баары калп, ал жөн эле айтылып атат андай сөздөр. Ошонун акыйкатын өзүңөр эметип келип териштирсеңер болот эле өзүңөр.
Ушинтип тууган уруктарынан келген тамак аш менен өлбөстүн күнүн көрүп жатышса, акыркы учурда алар менен жолугушуу кыйындап баратат. Кесилген адамдардын айтымында түрмөнүн кызматкерлери тууган уруктар менен жолугушуу үчүн акча талап кылышууда.
Жолго албай атабыз.
А канча акча дейсиз?
$100, 3000 дешет, $100 дешет бир саатка.
Туугандар менен жолугушуу.
А бизде андай акча жок, биз кантип жолугабыз? Жолго албай эле жоктон отурабыз.
Муну менен катар түрмөдөгү шарттын начардыгынан улам ден соолугунан айрылгандар абдан эле көп. Түрмөнүн ичинде кесилдеген адамдарга эч көңүл бурулбай турганын төмөнкүчө айтып беришти.
Ой, аларга иши да жок.
Иши да жок, келишет, барасың санчаска, бир аспирин берет, сындырат ортого, айтат могу печенден дейт, могу баштан, адашып алба дейт, экөөнү берип коет.
Анткен менен жазаларды өтөө мамлекеттик кызматы ачкачылык акциясы түрмөдөгү кармоо шарттардын начардыгынан келип чыгууда деген дооматты төгүнгө чыгарды. Биз кирип чыккан номер 1 тергөө абагынын башчысы Марс Жусупбеков соттолуучулардын тамак аш жетишпейт деген талабы орунсуз дейт.
Менин пикиримче эми дары дармек жетишпеши мүмкүн, тамак аш боюнча эч кандай эч нерсе айта алышпайт. Азыр өзүңөр деле тамак жаратканын көрөсүңөр, аз маз катарманы көрүп чыктыңар. Тамак эгер нормабы, ошол норма менен тамак берилет. А нормадан ашык биз бере албайбыз. Күндө мисалы 65 сом аралыгы, 65 сомдун негизине биз ар бир абактарга беребиз. Андан ашык да кемде бере албайбыз.
Ал эми жазаларды өтөө мамлекеттик кызматынын төрөөгө орун басары Калыбек Качканалиевдин айтымында ачкачылык акциясын өткөрүүгө эч кандай себеп жок. Анткени түрмөлөргө мамлекеттен бөлүнгөн каражаттын чегинде колдон келишинче камкордук көрүлүүдө.
Тамак ашы жакшы берилбей атат, жок тамак ашы жетишпей атат деген сөздөр болгон. Өкмөттө да айттым бул сөздү, абакта жаткандарга дагы көрсөтүп, бизге азыр 2 айга жетиштүү тамак ашыбыз бар. Мен ойлойм, что тамак аш аларга жетет. Матрас одеялдардын баардыгы эски деп айтышкан, действительно эскилиги чын. Бирок бүгүнкү күндө сезондун ичинен эгерде эсептеп көрсөк 1300 абакта жаткандарлар болсо 1300 матрас бар, андан башка 700-800 баягы лишний матрасыбыз бар ал жерде.
Ачкачылык учурунда бир нече абакка кирип, изилдөөсүн жүргүзгөн кылымшамы укук коргоо уюмунун төрайымы Азиз Абдырасулова акция катышуучуларынын талаптары адилеттүү деп табууда. Абдырасулова маселенин түйүнүн башкага шылтап, убактылуу көңүл жубатууга аракет кылган менен, мунун баары келечекте калкып чыгат деген пикирде.
14 кишиге 5 тамак коюучу турган идиши бар экен, баарын үйлөрүнөн алдырчыптыр. 14 кишиге 3 кашык бар экен. Жастыгыңар барбы, одеялыңар барбы дегенде просто күлүштү да магачы. Эмнени сурап атасыз дегенде кылыпчы. Ошондуктан эм кандай болгон убакта дагы шарттарды оңдош керек да. Оңдоосу ушундай боло берет, анан кийин бизде кырдаал дагы тынч эмес, олку-солку болуп атпайбы?
Ошол эле учурда абактардагы ачкачылык боюнча өз изилдөөсүн жүргүзүп жаткан акыйкатчы Турсунбек акын Кыргызстанда коңшуларга салыштырмалуу түрмөлөргө көрүлгөн камкордук ырас экендигин белгилейт.
Казактарда азыр 42-43 сом бөлүнөт. Мисалы биздин акча которгондо да, өзбектерде азыр 23-24 сом түрмөлөрдө, а бизде 73 сом. Эми биздин экономикабыз өлкөнү караганда 3 эсе 4 эсе ылдый. Ал карабастан бизде демократия болгондуктан эл аралык уюмдар, өкмөттүк эмес уюмдар көп текшер, акыйкатчы независимый бар мынтип айласын кетирип атабыз. Ошондуктан биздин түрмө ачык да, салыштырмалуу.
Түрмөлөрдөгү ачкачылык акциясы 26 декабрда токтотулду. Бирок абактагылар кармоо шарттарын оңдоо, тамак ашты жакшыртуу, тууган уруктар менен жолугушуу шарттарын оңойлотууну талап кылышып, бийликке 2 апталык мөөнөт берди. Бул аралык ичинде Кыргызстанда түзүлгөн өкмөттүк, парламенттик жана көз карандысыз бир нече комиссия абактагы ачкачылыктын чыныгы жөө жайын изилдейт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улантсак, абактарда мыйзамсыз табылган миллиондогон сом көмүскө акчалар айланат. Бул жазаны аткаруу жайларындагы коррупциянын гүлдөшүн шарттап, мекеме жетекчилеринин ортосундагы кызыкчылыктардын кагылышына алып келүүдө. Бул тууралуу билдирген парламенттин укук тартиби комитетинин төрагасы Туратбек Мадылбеков мындай жол менен жүрүп отурса, өлкөдөгү абак жайлардагы абал көзөмөлдөн чыгып кетиши мүмкүн экендигин эскертти. Кеп кезеги Кубаныч Жолдошовто.
Абактардын абалына мамлекеттин көңүл кош мамилеси андагы коррупциянын гүлдөшүн шарттап, кылмыш дүйнөсү бийликке талап койгон деңгээлге жеткен. Камактагылар менен андагы кызматкерлердин ортосундагы коррупциялык байланыштын жыйынтыгы абак жайларынын коопсуздугуна коркунуч туудурган учурлар катталган. Парламенттин укук тартиби комитетинин төрагасы Турат Мадылбеков түрмөлөргө чейин жеткен коррупциянын узун кулачы ойго келгис фактылардын орун алышын шарттап жаткандыгына токтолду.
Эч ким ойлобой турган нерсе, мына процессте даже керек болсо, ошол түрмөлөрдө кандай өнөрүп кеткенин, эң эркин кирип канчасы, эң эркин чыгып атышы, ошондой эле ошол жерде чоң суммадагы наркотиктин ар бир колониядагы жүрүшү, түрмөлөрдүн ичинде бир канча деген акчалар эбегейси ушундай айланып жүрөт да. Уюшулган топтун чоң-чоң лидерлердин дагы буга өзүнүн таасирин берет. Бирок биздин ошол түрмөдөгү иштеген кызматкерлердин дагы чоң салымы бар ошолордун өрчөөнүшүнө. Өлкөнүн ортосунда сүйлөшүүлөр бар. Көзөмөлдөн чыгып кеткенде бул маселелердин бар деп.
Жазаны аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчилигинин мындай абалга чара көрүү аракеттери катуу каршылыктарга тушуккан. Анткени жаңы жетекчилик абак жайларына сырттан тамак аш кийирүүгө жана бөтөн адамдар менен жолугушууларды уюштурууга тыюу салуу демилгесин көтөргөн. Жазаны аткаруу кызматынын маалымат борборунун жетекчиси Жолдошбек Бузурманкулов абак жайларындагы мыйзамсыз аракеттер боюнча ички иликтөө иштери жүрүп, айрым абактардын башчылары кызматтарынан алынгандыгын белгиледи.
Жана сойкуларды киргизген, анан банк заттарын алып кирген дагы бир айрым мыйзам бузуулар бир эле дем менен жоюп салса оору болуп атат. Бул боюнча бир нече колониялардын бир нече түзөтүү мекемелердин жетекчилери иштен алынды. Анан кийин азыр дагы жана текшерүү жүрүп атат. Ошолордун ичинен кимиси киргизип жүргөн, кайсы түзөтүү мекемесине канча жолу кирген, ошон дегендер ички иликтөө кызматыбыз ошону жасап жатат.
Буга чейин бир катар колониялардын жетекчилери жазаны аткаруу кызматынын төрагасы Байзаковду кызматтан алуу талабын коюшкан. Буга негиз катары алар жаңы жетекчинин өзүнүн мыйзамсыз иштери тууралуу кайрылуу жасашкан. Абактарда айланган кызылдай акча үчүн кызыкчылыктар кагылышып, оозарып түшмөй оюндар күчөп жаткандыгын айткан Турат Мадылбеков өкмөт тармакты тазалоо ишин тез арада колго алууга тийиш деп эсептейт.
Байзаков келе ошол жердеги тиги колониялардын ичинде болуп аткан жат көрүнүштөрдү ошолорду жок кылам деп ал күрөшүп, бирок ошону менен бирге өзү да бир топ кемчиликтерди кетиргендигин негизинде колониялардын жетекчилери ушул кемчиликтерди бет кагармап, кагаз бетине жазып туруп кайрылышпады. Колониялардын жетекчилерин карыкчалашып калган дагы белгилер бар да ал жерде дагычы. Жаңы келген тиги жетекчилерге алар диктовать этип үйрөнүп калышканда, мына ошонун кесепетинен өлкөнүн ортосунда келишпечиликтер пайда болуп, кияктан дагы нарушение кетип атат, бел жактан да кетип атат. Ошон үчүн баардыгын тазалап туруп, жаңы коюп чыгып, тазаланып алыш керек сөзсүз түрдө.
Абак жайларындагы мындай абалды серепчилер мамлекеттеги туташ кризистин жыйынтыгы катары баалашууда. Серепчи Бакыт Бакетаев өкмөттүн көңүл сыртында калгандыктан абак жайлар мамлекеттин ичиндеги мамлекетке айлангандыгын мындайча мисал келтирди.
Чорный деп братан деп бири бирин аташып, булар өзүнчө нан табып атат. Өзүнчө проекттерин иштешип атат. Амне эгер буларга эч ким жардам бербесе, ошого барат да. Мына бул эң биринчи мамлекеттик көз караштын катасы. Анткени ошол системалуу реформа түрмөдө жок. Тарбия жок түрмөдө. Булар бири бирин өзүн өзүн тарбиялап, өзүнүн блатной мыйзамдары бар. Ошол негизинде өздөрүнүн конституциясы бар, өздөрүнүн президенти бар. Өздөрүнүн security бүт бардыгы өзүнчө мамлекеттин ичинде мамлекет.
Ошол учурда жазаны аткаруу кызматы тармакты тартипке келтирүү багытында атайын долбоор иштелип чыгып жаткандыгын кошумчалады. Ага ылайык абак жайларынын коопсуздугун күчөтүү, камактагылардын санын азайтуу жана анын эсебинен алардын социалдык абалын жакшыртуу жагы сунушталууда. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Акыйкатчынын Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери облустагы убактылуу кармоочу жайларда адам укугунун корголушу менен таанышып чыкты. Акыйкатчынын өкүлү Алима Аманова эл аралык уюмдардын колдоосунда бирин экин кармоо жайларында абал жакшырганы менен көптөгөн кармоо жайларда абал али начардыгын белгилейт. Кармоо жайларында тургандарга тамак ашка өтө аз акча каралат. Рыспай Абдраимовдун маегинде кеңири сөз болот.
Алима айым, сиз баштаган Акыйкатчынын Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгү жакында биринчи район шаардагы убактылуу кармоо жайларын кыдырып чыктыңыздар. Сиздердин байкоолоруңуз боюнча облустун район шаарларында убактылуу кармоо жайларындагы акыбал кандай экен?
Мурдакы жылдарга салыштырганда эл аралык донордук уюмдардын жардамы менен, ОБСнын, Кызыл Красный Крест деп коетун жардамы менен көп иштер жасалды. Бирок да эле болсо абалы мисалы үчүн Майлусай менен Кара Көл шаарындык ички иштер бөлүмдөрүнүн убактылуу кармалуучу жайлары булар дүйнөлүк стандартка туура келе тургандай бир жакшы ремонттон чыгып шарты жакшы болуп калды. Матрас андай мындайлары гана жетпегени менен областтык прокуратуранын алдында ушу биз дагы мүчө болгон коомдук уюмдун аракети менен Жалал Абад, Базар Коргоон шаарынын райондун ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармалуучу жайында камералар да күзөттө тура турган видео наблюдение коюлду. Ушундай шарттар оңолуп атат. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө дагы деле болсо областта ошол эки шаардан башка убактылуу кармалуучу жайлар дагы эле абалы өтө оор. Жер төлөөлөрдө жайгашкан, айнектери өтө кичине, жарык түшпөйт, аба алмашпайт. Мунун натыйжасында өпкө оорулар жана башка жугуштуу оорулардын тарап келишине көбүнчө шарт түзүп атат. Анан бизде эң абалы өтө начар жер бул Токтогул районунун ивеси. Бул ремонт да болгон эмес. Бул жерде ички иштер бөлүмү дагы, райондун жетекчилери дагы вестеги жакшы ремонт кылышка көңүл бурбагандай. Бир өкүнтө турган нерсе убактылуу кармалуучу жайларда турган инсандардын тамак ашы жергиликтүү бюджеттин эсебинен камсыз кылынат. Бирок кээ бир райондордун жетекчилери көңүл бурбай, мисалы үчүн Аксы районунда суткасына 28 гана сом туура келет. Бул деген нормадан өтө төмөн түшүп кеткен, бул адам чыдагысыз эмес. Бул жерде отургандар ушу сырттан келгендердин гана эсебинен жашап атат деп айтсак болот. Бүгүнкү күнгө талапка ылайык ар бир убактылуу кармалуучу жерде медициналык кызматкер болуш керек. Себеби келген адамды медициналык кароодон өткөрүш керек. Азыр кайры көгөрүп калды, кандай болду, бул кыйналдыбы, кыйноого дуушар болдубу, болбодубу, муну аныктап документ түзүш үчүн болуш керек. Бирок ушу ОБСнын жардамы менен Жалал Абадда гана бир медициналык кызматкер каралат, башка райондордо жок. Убактылуу кармалып туруучу жайларда дары дармектер каржыланбайт. Булар убактылуу кармалуучу жайда иштегендердин эсебинен дары дармектер сатып алынат. акыркы жылдарда эл аралык уюмдар гана гуманитардык жардам катарында апарып калса апарып калат, апарбаса буларга дайым камсыз боло турган жер болуп айтат. Бул өтө өкүнүчтүү. Ошондой эле камералардагы адамдардын санынын көп болушу, айрыкча мына Базар Коргон, Сузак, Жалабат, Жалабат шаарынын убактылуу кармап туруучу жайы бул сезонун ролун аткарып калды. Себеби булар областтык сот түшкөндөрдү дагы ошондой эле азыр тергөө органдары көбөйүп кетти да, коопсуздук, налог инспекциясы жана башка башкалар камагандарды да ушулар кармайт. Ошондуктан бүгүнкү күндө убактылуу кармалоочу жайлардын абалы жакшы деп айта албайм.
Кармоо жайларында олтургандар мурда уруп согууларга, кыйноолор тууралуу арызданышчу эле. Бул ирет дагы ошондой окуялар болуп жатат экен.
Биздин байкашыбызга караганда мына акыркы жылда убактылуу кармалоочу жайларда уруп согуу деген фактысын мен байкабай калдым. Себеби булар уруп согуу фактысы ошол убактылуу кармалоочу жайга чейин болуп калды азыр. Кээ бир арызда кайрылат да, ошол милициянын кызматкерлеринин машинасында жүрдүм, же бир четке бир зданияга апарып уруп сокту, мойнума алып келгенден кийин алып келдим деп кыйноо бул азыр ошо убактылуу кармалоочу жайлардан сыртка чыгып кетти го деп ойлоймун. Себеби акыркы мезгилдерде убактылуу кармалоочу жайларга көзөмөл күчтүү болуп кетти дагы. Ошол жерде иштегендер жоопкерчиликти сезди дагы, ошо убактылуу кармалоочу жерде иштеген милициялык кызматкерлер ага жол бербей калышты. Азыр сыртта болуп кетишти. Бул сыртта болгону мисалы үчүн мына кечээ эле жакында болгон Базар Коргондогу окуя дагы сыртта болду деп айтылып атпайбы? Машинада алып жүрүп чыгып кетти деп. Убактылуу кармалоочу жайларды ишин оңдоо үчүн, аларды жеңилдетүү үчүн, ошолордо мыйзамдык талаптарды аткаруу үчүн дагы деле болсо Жалал абад областындагы СИЗОнун курулуу маселесин чечүү керек. Эгерде СИЗО курулбаса, биздин убактылуу кармалоочу жайларда тургандардын шарты өзү кыйноого тети.
Жалал абад, Базар Коргон, Майлы Суу шаарларына адам укуктарынын бузулушун көзөмөлдөө иретинде коюлган видео жабдуулар үмүттү актап атабы?
Булардын болушу керек, бирок бул кыйноого чек салат. Шундан кийин кыйноо, бул кыйноонун жайын гана өзгөрткөнгө алып келет. Убактылуу кармалоочу жайларда болчу эле да мурда кыйноолорчу, а бул ошо кыйноолорду аткара турган жерлердин адреси эле өзгөрүп калат деген ойдомун.
Жолуңузга чоң рахмат, кадырлуу угармандар. Биздин суроолорубузга Акыйкатчынын Жалал абад облусунда өкүлү Алима Аманова жооп берди. Ага суроо салган Ырысбай Абдырайымов болду.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин депутаттар тобу чет өлкөлүк гуманитардык жардамдарды жөндөө жана айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап жатат. Ал эми бейөкмөт уюмдар болсо бул демилгени мамлекеттин жарандык коомдун ишин көзөмөлдөө аракети катары карап, жер жерлерде атайын талкууларды уюштуруп жатышат. Андай талкуулардын бири Таласта өттү. Кабарчыбыз Мирбек Айтикеев сөздү улайт.
Аталган долбоор чет өлкөдөн келген жардамдарды пайдалануу, дарегине жеткирүү иштерин көзөмөлдөөнү аткаруу бийлигине милдеттендирет. Мыйзам долбоорунда мурда коммерциялык эмес уюмдарга түздөн түз келип түшкөн гуманитардык жардам, атап айтканда тамак аш, кийим кече жана төшөнчү жууркандар эми мамлекеттик уюмдарга, жергиликтүү администрацияларга, социалдык коргоо же саламаттыкты сактоо өңдүү кызматтарга берилет деп жазылган. Муну менен кошо уюмдар чет элдик жардамдарды саясий максаттарга пайдалана албайт. Ал эми жардам максатсыз жумшалды деп аныкталса, уюм бардык салыктарды төлөөгө тийиш деп каралган. Коммерциялык эмес уюмдарды колдоо борборунун Таластагы өкүлү Марат Арыкбаевдин айтымында бул мыйзам долбоору бир катар иштеп жаткан мыйзамдарга карама каршы келет.
Коммерциялык эмес уюмдар налог органдарга, социалдык фондко, статистика органдарына отчет берип турат ай сайын, квартал сайын. Андан тышкары бул мыйзам долбоорунун кабылданышы менен дополнительно дагы аткаруу бийлигинин бир өкүлдөрүнө отчет берүү, контролдоо, уруксат алуу, ушундай бир коррупциондук механизмдердин баары коммерциялык эмес уюмдардын иш аракеттерине тоскоол түзүп, мындан ары иш жүргүзүүгө бир кыйынчылыктар туудурулуп калышы мүмкүн деген ойдо да.
Марат Арыкбаев уюмдардын иши жардам берип жаткан тараптан да, жергиликтүү салык органдары тарабынан да катуу көзөмөлдөнөрүн айтты.
Биринчиден бул биздин баш мыйзамыбыз конституцияга каршы келет. 52 статьясына. Андан тышкары бул мыйзам долбоорунун кабылданышы менен 1999 жылы кабылданган мыйзам бар, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө деген мыйзам. Ошол мыйзамдын нормал көргөзгөн нормаларына кармаш келип атты. Ал мыйзамды көргөзгөн мамлекеттик органдар коммерциялык эмес уюмдардын иш аракетине келише албайт. Андан тышкары коммерциялык эмес уюмдар мамлекеттин органдарынын иш аракетине келише албайт,
деди Марат Арыкбаев. Анткен менен жергиликтүү чөйрөдө долбоорго киргизилген жобону жөндүү деп санагандар да бар. Маселен, Манас Миң фондусунун координатору Умар Акматалиев өзүнүн мындай аргументтерин төмөндөгүдөй негиздеди.
Болордун кээ бирлери действительно баягы батыштын эмесин иштейт да, туура эмес саясатына жана грантын алышып аткандан кийин ошолордун приказы менен иштешет да. Мисалы биздин идеологияга каршы нерселер болуп калат, анан ошолорду действительно өкмөт жакшы көзөмөлдөсө.
Деген менен жыйын курган 20 уюмдун өкүлдөрү аталган мыйзам долбоорун кайра карап чыгууну суранган кайрылуу кабыл алышып, аны Жогорку Кеңештин төрагасынын, фракциялардын лидерлеринин жана президенттин атына жөнөтүштү. Жогорку Кеңештен ушул эле күнү алынган маалыматка караганда аталган мыйзам долбоору иштелип жатат, бирок жалпы талкууга качан коюлары белгисиз. Буга чейин автордор тобу долбоорду талкууга алып чыгуу демилгесин декабрдын башында көтөргөндүгү тууралуу маалымат тараган. Мирбек Атикеев, Азаттык, Талас.
Урматтуу угарман, сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүнүн Прага студиясында Гүлайым Ашакеева алып барууда. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Приветствуем вас, дорогие друзья, на волнах Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Очередной выпуск программы «Перекресток».
И в сегодняшней программе вы услышите.
Смогут ли протесты в России повлиять на активность казахской оппозиции? По мнению советника президента Назарбаева, смогут. Об этом будет репортаж казахской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
В России в организации протестов интернет сыграл одну из решающих ролей. Как обстоит ситуация с доступностью интернета в Туркменистане? Об этом интервью Туркменской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
На этой неделе правозащитная организация Human Rights Watch выпустила отчет, описывающий развитие ситуации в Узбекистане за последние 4 года. Авторы отчета обвиняют Запад в попытке сближения с авторитарным режимом Узбекистана.
Об этих и других событиях сегодняшний выпуск программы «Перекресток»,
который ведем я, Алтын Магауна,
и Султанхан Аккулы.
Оставайтесь с нами на волнах Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Повторение в Казахстане российского сценария массовых протестов неизбежно.
Неожиданную, но мощную волну протестов в России спровоцировала беззастенчивая фальсификация итогов выборов и тактическая ошибка Кремля, считают русские и казахские эксперты. На Казахстан могут повлиять только события в России. Только события в России могут подтолкнуть и казахскую оппозицию на аналогичные действия и массовые протесты, предупреждает советник президента Казахстана Ермухамед Ертисбаев. Об этом более подробнее расскажет Султанхан Акулы.
Официальные итоги очередных парламентских выборов в России вызвали волну массовых протестов по всей стране. 10 декабря в десятках городах России прошли акции протеста за честные выборы. Только в Москве, по разным оценкам, собралось от 40 до 150 тысяч человек и более. Митинги солидарности с протестующими в России проходили также в столицах ряда европейских стран. Следующий массовый протест, для проведения которого сейчас продолжаются подготовительные работы, планируется на 24 декабря. Так что же происходит в России? Как видятся эти события в России со стороны, из Казахстана? Насколько вероятно повторение этих протестов в Казахстане после предстоящих досрочных парламентских выборов? Эти вопросы были заданы экспертам из Казахстана и самой России. Массовые протесты в России, по мнению Алексея Малашенко, эксперта Московского центра Карнеги, были неожиданностью.
Потому что все то, что писалось и в канун выборов, да и вообще весь год, никаких тахриров, никаких киевских майданов ожидать не приходится. Общество инертно, общество устало. В принципе, неплохое экономическое положение. И выборы пройдут, ну, как обычно они проходят. И все на этом закончится, тем более, что это в преддверии главных президентских выборов.
Алексей Малашенко не сомневается, что фальсификации были.
Но абсолютно беззастенчиво. Знаете, такая пощечина людям.
Далее Алексей Малашенко уверенно говорит о двух обстоятельствах.
Ну, во-первых, такой партии, как «Единая Россия», больше нет. А во-вторых, Путин уже не является национальным лидером, каким он был раньше. Вот в чем дело.
Ермухамед Ертисбаев, советник президента Казахстана по политическим вопросам, главную причину массовых протестов в России видит, во-первых, в выдвижении Владимира Путина на очередной президентский срок, а во-вторых, в том, как власти это сделали.
Та перестановка, когда 24 сентября открыто Путин и Медведев сделали рокировку, я имею в виду, когда открыто говорится, кто станет президентом, а кто будет премьер-министром через аж 8 месяцев, это, конечно, была тактическая ошибка, которая может перерасти в стратегическую.
Протесты в России, по мнению другого казахского эксперта Тулигена Жукеева, являются знаковыми.
То, что произошло 4 декабря и 10 на митинге, это сильный импульс, сильный звонок для власть придержащих.
Тулиген Жукеев также полагает, что если власти сделают необходимые выводы из этих событий, то еще сохраняется возможность рассчитывать на успех Путина на мартовских выборах президента. Но Жукеев не исключает и другой вариант событий.
Если никаких выводов не будет сделано, я думаю, Путин может и проиграть.
Русский эксперт Алексей Малашенко не спешит с прогнозом о том, как дальше будут развиваться события в России и что будет на президентских выборах в марте, поскольку он не видит лидеров, способных составить реальную конкуренцию Путину на этих выборах. В то же время эксперт Московского центра Карнеги не исключает повторения российского сценария событий в Казахстане после предстоящих январских выборов в этой стране.
Черт его знает, там все может быть, потому что все-таки Казахстан – это не Туркмения, не Узбекистан, там есть достаточно решительные люди. И если они увидят, что идет по московскому сценарию, я имею в виду выборы, то почему бы не повторить и вторую его часть? Но у меня такое ощущение, что в Казахстане просто обязаны учесть московский опыт.
Советник президента Казахстана Ертисбаев, в свою очередь, убежден, что повторение в Казахстане московского сценария неизбежно, и поэтому именно он, по его словам, первым выступил с идеей проведения немедленно досрочных выборов в парламент. Но, посетовал он, президент его не послушал.
В Казахстане я первым советовал руководству страны провести их через 2 месяца после президентских. Не послушали меня. Конечно, только события в России могут повлиять на события в Казахстане. В Кыргызстане уже 2 президентов изгнали, 2 революции были. И что? Абсолютно никакого влияния. Другое дело России. Потому что если это там произойдет, безусловно, это будет влиять очень сильно на казахстанское электоральное сознание. Безусловно, оно сильно мотивирует уже и казахстанскую оппозицию на совершенно другие поступки, действия, шаги и так далее.
Говорит Ермухамед Ертисбаев, советник президента Казахстана по политическим вопросам. Султанхан Аккулы специально для программы «Перекресток».
На наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. 2 небольших государства с гористой местностью противопоставляются 3 крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободной Европа», «Радио Свобода». Свобода. Продолжаем программу. На этой неделе правозащитная организация Human Rights Watch выпустила отчет, описывающий развитие ситуации в Узбекистане за последние 4 года.
Свидетелей не осталось. Пытки, неработающий habeas corpus и демонтаж независимой адвокатуры в Узбекистане. Именно так называется документ, в который резкой критике подверглись страны Запада, чьи правительства, по мнению авторов, в попытке сближения с авторитарным режимом Узбекистана просто закрывают глаза на вопиющие случаи нарушения прав человека в Узбекистане.
Об этом более подробно расскажет наш узбекский коллега Фарух Юсуфи.
В отчете Human Rights Watch, презентованном 13 декабря, в том числе говорится о правозащитниках, отбывающих тюремные сроки, пытках, ситуация с которым остается острой, о жестоком подавлении всяких инициатив, способствующих гражданскому обществу. Также документ, состоящий из 128 страниц, напоминает о том, что власти Узбекистана категорически отказываются сотрудничать с международными организациями для улучшения ситуации с правами человека. Так, органы ООН по правам человека, такие как спецдокладчик по пыткам или наблюдатели по проблемам,
проблеме детского труда уже много лет не могут добиться приглашения в страну. В части о пытках документ основан на более чем 100 интервью, проведенных в промежутке 2009 и 2011 годов. В нем задокументированы случаи применения к заключенным физических и психологических видов пыток. Как пишется в отчете, обычно в ход идут резиновые дубины, электрошок, вешание заключенного за ноги или за кисти, сексуальное насилие, душение, угроза, физическая расправа над близкими и морение голодом. Узбекские власти заверяют, что они предпринимают все возможные меры по улучшению ситуации с правами человека, в том числе и предупреждению пыток. Светлана Артыкова, председатель комитета по законодательству Верхней палаты Олий Маджлиса Узбекистана.
Qiynoqlarga qarshi kurashish bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining konvensiyasini O'zbekiston ratifikatsiya qilgandan keyin,
после того, как Узбекистан в 1995 году ратифицировал конвенцию ООН против пыток, мы приняли собственную национальную программу против пыток. И вследствие этого была создана межминистерская комиссия по этому вопросу. Также создана рабочая группа, которая принимает от граждан жалобы на работников правоохранительных структур. И если таковые имеют место быть, это является для нас сигналом для принятия самых строгих и немедленных мер.
Сенатор Артыкова допускает, что исполнение конвенции и национальной программы пока что не обеспечивает полную гарантию устранения пыток.
Я не могу сказать, что этот процесс работает на 100%. Не могу сказать, что нет нарушений закона, потому что есть человеческий фактор, и когда он в действии, случаются ошибки и нарушения.
Human Rights Watch и другие правозащитные организации признают, что Узбекистан согласился осуществлять реформы правоохранительной системы, такие как внедрение в 2008 году института Habeas Corpus, порядка предписания о представлении арестованного в суд. Но, говорит соавтор отчета и исследователь Human Rights Watch по Узбекистану Стив Свердлов, правительство не смогло извлечь результата из этих реформ. Свердлов также указывает на закон, принятый в 2009 году и отменяющий Институт независимой адвокатуры в стране. Этот закон, говорит Свердлов, очень серьезно ослабил позиции адвокатов, отстранив от деятельности известных адвокатов, которые занимались громкими политическими делами и открыто говорили о случаях пыток над заключенными.
Nothing has changed except that the government has received a lot of praise for the passage of this law. When European delegations traveled to Tashkent during the human rights...
Ничего не изменилось, за исключением того, что правительство многократно восхвалялось за принятие этого закона о habeas corpus. Когда европейские делегации приезжают в Ташкент в рамках диалога о правах человека, они всегда упоминают принятие habeas corpus как позитивный шаг. Но, конечно же, возникает вопрос, а является ли это позитивным шагом, если на самом деле он является прикрытием реальных проблем, реальных нарушений прав человека, которые имеют место. Поэтому на самом деле можно говорить о том, что ситуация ухудшилась. Профессия адвоката как защитника была устранена.
Human Rights Watch также указывает на то, что, несмотря на вопиющую ситуацию, Соединенные Штаты, Европейский Союз и отдельные европейские правительства значительно ослабили свою политику в отношении Узбекистана. Узбекистан является важной частью так называемой «северной распределительной сети», которая используется для поставки грузов для войск НАТО в Афганистане. Альтернативный транзитный маршрут через Пакистан был закрыт после ноябрьского налета воздушных сил НАТО на пакистанский пограничный пункт, в результате которого погибли 25 солдат Пакистана. Армии. В сложившейся ситуации, говорят правозащитники, к сожалению, западные державы имеют тенденцию соглашательской политики по отношению к авторитарным режимам.
Это был репортаж Фаруха Юсуфи с узбекской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Султанхан, протесты недовольных результатами выборов в Москве успешно организовались благодаря интернету и социальным сетям.
Да, Алтын, как известно, Туркменистан является одной из стран, где доступность интернета населению очень ограничена.
21 декабря прошлого года компания МТС прекратила свою деятельность в Туркменистане, и вот уже почти год спустя в этой стране действует только государственная компания «Алтынасыр». Полное отсутствие конкуренции, монополия государственной компании еще более усугубляет положение граждан в вопросе доступности интернета и свободы в интернетном пространстве.
Кстати, об этом, дорогие радиослушатели, моя коллега Алтын Магауина разговаривала с Вячеславом Мамедовым, председателем американской группы, базирующейся в Нидерландах, которая называется «Демократический гражданский союз Туркменистана». Давайте послушаем это интервью.
Вячеслав Вячеслав, Туркменистан, наверное, единственная страна в Центральноазиатском регионе, в которой работает только одна телекоммуникационная компания. Как вы думаете, почему зарубежные телекоммуникационные компании не едут работать в Туркменистан?
Да дело в том, что их туда никто и не приглашает. Ведь закрытие МТС было связано не с какими-то там нарушениями лицензионного характера, о том, что действительно правительство Туркменистана, лично президент, откровенно испугались массовому, как говорится, доступу в интернет, который получили вот граждане Туркменистана через международных вот провайдеров. Они просто напугались, вот, и никто и Туркменистан не приглашает, вот и все, вот. То есть нынешняя ситуация, когда существует только один интернет-провайдер, в принципе, для Туркменистана достаточно, поскольку через именно этот механизм жесткого ограничения правительство контролирует и инакомыслие, контролирует вот доступ к свободной информации, которая существует в интернете. Причина очень проста.
Есть ли надежда, что все-таки положение изменится? Вот эти внешние факторы, ситуация в России, то, что происходило в арабских странах, Кыргызстан, могут ли повлиять на Туркменистан?
Вы знаете, вот вероятность этого я оцениваю как крайне низкая, совершенно крайне низкая. И в силу того, что Туркменистан прекрасно знает, что сейчас вот отсутствуют какие-либо вот эффективные международные рычаги влияния, так вот, и воздействия на авторитарные режимы. То есть мы как увидели ситуацию с Ливией, наиболее радикальный метод, это когда просто проводится силовое устранение вот диктаторского режима от власти. Поскольку все гуманитарные вот существующие вот механизмы совершенно на них не действует. То есть авторитарные режимы просто игнорируют указания международного сообщества и будут продолжать этого действовать и делать до тех пор, вот, пока не будет действительно вот реальных эффективных вот рычагов воздействия на них. Но в Туркменистане, говорю, никто не может заставить Бердо Мухамедова вот развивать интернет, никто не может заставить его как-то наказать за то, что пользование интернетом носит крайне низкий процент и охвачено крайне низкое вот население. И никто Бердо Мухамедова не может наказать вот за то, что он ведет себя так, как хочет он себя вести. Вот это вся и проблема в отсутствии механизмов, вот, эффективных рычагов воздействия на эти режимы.
Вячеслав, недавно Хиллари Клинтона, выступая о свободе в интернетном пространстве, призвала вот эти smart companies, как она выразилась, не продавать технологии, которые могли бы помогать диктаторам контролировать интернет. Есть ли у вас информация, какой технологией пользуются туркменские власти?
Да вы знаете, вот, то есть, вот этот призыв Хиллари Клинтон, по сути, ни к чему не обязывает так вот эти коммерческие структуры, потому что все эти продажи, в общем-то, строятся на основании коммерческого интереса. Это первое. Второе, эффективность этих обращений со стороны международного сообщества будут иметь только в том смысле, если будет, понимаете, введена вот какая-либо цензура на продажу вот именно этого оборудования, как, например, существует закон вот Джексона-Вейника. Без этого вот не будут выполняться эти условия, и бизнес, в общем-то, в поисках вот дополнительных источников прибыли будет продавать его и сотрудничать с любым диктаторским режимом, который есть вот в мире. Ну а оборудование, в общем-то, используется самое классическое, вот это телекоммуникационное оборудование, причем здесь стоит рассмотреть вот три этапа, вот как все это осуществлялось. То есть первый этап вот цензуры вводился в 90-х годах, когда строились цифровые, вот, а это телефонные станции. Поставляла компания Siemens это оборудование. Потом второй этап, в общем-то, контроля, вот был, когда в Туркменистан пришел МТС, то есть используются ресурсы МТС для контроля за интернетом. И третий этап сейчас, он, я думаю, начался, осуществляется вот с прошлого года, когда в конце первого срока президента вот потребовалось вот введение дополнительной цензуры. И особенно цензуру подтолкнули вот события в Абадане. То есть Туркменистан не устраивает вот та информация, которая уходила из страны. И, конечно, вот она хочет контролировать это и иметь доступ к той информации, которую страну покидает.
Но, тем не менее, информация просачивается. Вот недавно в социальных сетях был чуть ли не видеоролик о том, как учительница избивала ученика в туркменской школе.
Ну, стоит отметить, что эта информация очень редко передается непосредственно из Туркменистана, так как выход на эти социальные сети крайне затруднен, ну, во-первых, вот низкие скорости интернета, и, во-вторых, вот необходимость использовать профи-сервера для выхода на социальные ресурсы, то есть на социальные сети. В основном все эти ролики вот появляются после того, как кто-то эти ролики вот провез в свой мобильный телефон за пределы Туркменистана и размещались уже вот в этих социальных сетях человеком, который находится за пределами Туркменистана. Ну, снимался, конечно, внутри Туркменистана.
Могли бы вы сказать, какими методами пользуются туркменские цензоры для блокировки информации?
Дело в том, что любой, понимаете, ресурс, который размещен в интернете, он имеет свой IP-адрес, то есть компьютерный адрес сети, который просто-напросто прописывается и блокируется непосредственно на сервере провайдера. Для обхода вот этой цензуры действительно вот можно обойти на рок-сервера. Опять-таки, все упирается в крайне низкие скорости интернета. Я думаю, что низкая скорость интернета, в общем-то, провоцируется и тщательно поддерживается туркменскими властями, потому что это является условием того, что люди не могут получить доступ к независимым ресурсам информационным, используя прокси-сервера.
Вячеслав, вот недавно Россия, Китай, Таджикистан и Узбекистан внесли предложение в ООН об ограничении интернета. Также известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступал и предлагал чуть ли не ввести полицию для интернетного пространства. Как вы думаете, почему же Туркменистан не присоединяется к подобного рода предложениям?
Эти страны, которые предлагают вот подобный, как говорится, подход вот к интернет-цензуре, вот, то есть они предлагают правовой механизм, в общем-то, оправдывающий их действия, вы понимаете, в общем. А Туркменистан — это совершенно неправовая страна, им не нужно принимать никаких вот международных обязательств, так вот, или принимать участие в каких-то международных сообществах, чтобы запрещать вот так вот выход в интернет и читать независимые по этой источники информации. То есть Туркменистан просто решит, вот, и хотя он знает, что это нарушение прав человека, всеобщей декларации прав человека. Страна настолько далека и находится в конце вот этого правового списка стран, что для него это не является вот необходимым, вот, как говорится, условием. Он просто, понимаете, вводит на интернет-цензуру на основании устных управлений и руководства своего президента. И на этом все заканчивается. Ну а Россия все-таки, знаете, мощная страна, все-таки претендующая, как и Китай, на определенную роль на международной арене. Поэтому Россия не может это делать вот волонтаристским методом, методом прямого запрета вот президента. Вот. То есть она обязана все-таки подталкивать, вот, принять какие-то международные соглашения, пусть и не камуфлируют истинные цели, но все-таки будут это делать на основании каких-то правовых условий.
Вы слушали интервью с Вячеславом Мамедовым, председателем иммигрантской группы, базирующейся в Нидерландах, которая называется «Демократический гражданский союз Туркменистана».
И в продолжении нашей программы вы услышите.
Таджикский карикатурист Фарух Ахроров по итогам интернет-голосования занял второе место в международном конкурсе карикатуристов в рубрике «Демократия». О карикатурном жанре расскажут нам таджикские коллеги.
Военная прокуратура Министерства обороны Кыргызстана возбудила уголовное дело против 15 сбежавших солдат, покинувших войсковую часть, что же вынудило молодых солдат нарушить устав. Об этом вы услышите в продолжении нашей программы «Перекресток». Оставайтесь с нами.
Продолжаем программу. Военная прокуратура Министерства обороны Кыргызстана возбудила уголовное дело против 15 сбежавших солдат, покинувших войсковую часть 8 декабря и вернувшихся потом через сутки.
Родители солдат-беглецов требуют независимого расследования причин побега их детей из армии, подвергшихся, как они считают, систематическим избиениям со стороны офицерского состава.
В этой связи была проведена судебно-медицинская экспертиза, и по сообщению Министерства обороны Кыргызстана, войсковая часть, откуда бежали солдаты, была расформирована.
Об этом репортаж Бакыта Ибраимова из Бишкека.
Во время пресс-конференции 15 декабря первый заместитель министра обороны Кыргызстана генерал-майор Талайбек Омуралиев заявил о том, что солдаты весеннего призыва самовольно покинули месторасположение войсковой части. По словам Талайбека Омуралиева, было проведено административное расследование, и на его основании был издан приказ Министерства обороны за номером 604, где говорится о том, что все должностные лица, отвечающие за морально-психологическую часть, были наказаны, а войсковая часть расформирована.
Часть 41.069. Приказ министра обороны расформирован. Весь личный состав распределен по другим частям Министерства обороны. По должностным лицам командир части отстранен от занимаемой должности, все его заместители отстранены.
По факту самовольного оставления войсковой части были подготовлены материалы служебного расследования и переданы в военную прокуратуру, где было возбуждено уголовное дело против 15 солдат срочной службы. Военный прокурор Бишкекского гарнизона Игорь Павлючков считает, что военнослужащие, призванные этой весной, сами нарушали армейский устав.
В ходе проверки, это было уже 8 числа, было установлено, что покинули расположение части все старослужащие солдаты. Остались только солдаты вот этого осеннего призыва. Когда начали разговаривать с этими солдатами, и здесь выясняется, что в отношении молодого призыва со стороны этих старослужащих имели место неустановленные взаимоотношения.
Как пояснил Игорь Павлючков, 9 декабря старослужащие вернулись назад вместе с родителями и была проведена судебно-медицинская экспертиза. Во время опроса беглецов выяснилось, что они давали показания против офицерского и сержантского состава, якобы подвергавших их мерам, не предусмотренные уставом.
12 числа мы возбудили два уголовных дела по факту неуставных взаимоотношений в отношении старослужащих. И второе уголовное дело по факту превышения служебных полномочий со стороны офицерского и сержантского состава.
Сейчас продолжается следствие, по результатам которой будет дана оценка действиям каждого из солдат, каждого из офицеров и каждого из сверхсрочников. Тем временем родители солдат, обвиняемые в нарушении армейского устава, хотят, чтобы этот вопрос был решен правительством Кыргызстана в срочном порядке. Вот что говорит мать одного из солдат Гульмира Исмаилова.
Мен ушу жалпы Кыргызстандагы энелерге, аталарга кайрыла тилем.
Я бы хотела обратиться ко всем родителям, чьи дети пойдут служить в армию. Для начала нужно задаться вопросом, а вернутся ли они оттуда здоровыми? Мы будем обращаться к правительству, чтобы оно эту проблему разрешило быстрее. Против наших детей возбудили уголовное дело по двум статьям, и это несправедливо.
Родители солдат-беглецов утверждают, что они даже не подозревали, что их дети в армии подвергаются избиениям со стороны офицерского состава. Отец одного из солдат срочной службы Шайлобек Мурзалиев был возмущен до предела.
Офицеры избивали наших детей и издевались над ними. У них имеются телесные повреждения. Мы считаем, что офицеры должны понести ответственность. Например, мой сын получил травму головы. У него также болят почки. Несколько раз он получал удары под дых. Они в пьяном виде избивали солдат, предварительно завернув свои руки в мокрую тряпку, чтобы на теле не оставалось никаких синяков.
По словам Шайлобека Мурзалиева, офицеры не выдавали солдатскую получку в размере 310 сомов и присваивали себе, заставляя их расписываться в их получении. Эти деньги расходовались на приобретение спиртных напитков для офицеров, после чего солдаты подвергались систематическим избиениям.
Они их довели до такого состояния. Другого выхода не было. А что им делать? Бежать только? Они же не могут ответить офицеру, как-то защищаться. Они же старше по званию.
Также родители утверждают, что один из прапорщиков собирал старослужащих и молодых солдат и натравливал их друг на друга. Тем временем для пьяных офицеров это было развлечением, и таким образом они коротали время. Мать одного из солдат, Татьяна Острецова, заявила, что своего сына увидела однажды избитым, когда пришла в войсковую часть.
Хотела бы сказать, что когда приходила в войсковую часть, сын у меня был в синяках. И почками, и вообще избивали сильно.
Теперь родители солдат опасаются, что следственные дела по данному инциденту могут затянуться на долгие месяцы, а офицеры могут остаться безнаказанными. Однако в военной прокуратуре заверили, что после окончания следствия могут быть наказаны не только ряд офицеров и сверхсрочников, но и сами солдаты, увлеченные в неуставных отношениях и самовольном оставлении воинской части. Бакыт Ибраимов, специально для «Перекрестка».
Вы слушаете программу «Перекресток».
Таджикский карикатурист Фарух Ахроров по итогам интернет-голосования занял второе место в международном конкурсе карикатуристов в рубрике «Демократия».
Работа таджикского карикатуриста, высмеивающая природу голосования и выборов в Таджикистане, получила высокие оценки участников глобального редакционного конкурса карикатуры, проводимого Международным центром частного предпринимательства. По официальной информации организаторов конкурса, таджикский журналист был единственным среди выходцев из стран бывшего СССР, получивший место в финале.
Об этом в репортаже нашей коллеги из таджикской службы Хирамон Бакозада.
Победа Фаруха Ахророва, как говорят многие коллеги, знаковая для современной таджикской журналистики еще и потому, что после распада СССР в местной прессе практически исчез жанр карикатуры. А именитые художники, специализировавшие на этом виде искусства и участвовавшие в публикации журнала «Хорпуштаг», покинули Таджикистан. Они обосновались в России, Германии, Америке, Польше, Израиле и других странах мира. Сам Фарух Ахроров, с сожалением, признается, что, несмотря на требования рынка, редко какое издание выражает интерес к привлечению карикатуристов.
Несомненно, рисовать карикатурный сюжет порой труднее, чем написать статью в газете. Не каждое издание может позволить себе иметь автора карикатуриста, хотя иногда хорошая карикатура может сказать больше, чем целая статья.
Додохоне Гамзот, выпускавший некогда сатирический еженедельник «Лакупак», сообщил, что не только по причине отсутствия финансов, но и профессиональных кадров, художников-карикатуристов, это издание прекратило выходить в печать. Кроме Фаруха Ахророва, никто не был готов сотрудничать с нами на постоянной основе, рассказал в беседе с Озодией Гамзот. С другой стороны, по мнению журналистов, дело в цензуре, которая присутствует в каждой газете и попросту не допускает карикатуру на узнаваемых в обществе людей. В отличие от советских времен, когда карикатура использовалась для борьбы с идеологическими врагами режима или для обличения так называемых изъянов общества, карикатура отошла на дальний план. Салимбек Хасанов, преподаватель истории искусства в Госуниверситете Худжанда, который заканчивал Фарух Ахроров, рассказал в интервью Зоди, что преподавая жанр карикатуры студентам, он чаще всего говорит об истории этого искусства в Таджикистане.
Карикатура подразумевает критику, которая многим не по душе. Мы проводили выставку-инсталляцию года два назад. Там присутствовала и карикатура. В итоге было столько недовольства и критики, что наши художники опустили руки. К примеру, когда чиновники увидели, что карикатурист изобразил вместо лампы зажженную свечу, очень были недовольны. Стали говорить, мол, почему вы критикуете отсутствие цвета, когда у нас нет таких проблем?
Фарух Ахроров, получивший второе место международного конкурса за изображение чиновника-кукловода, вынуждающего толпу голосовать так, как ему угодно, считает, что жанр карикатуры может развиваться лишь тогда, когда общество само готово к переменам. Демократия, считает он, касается не только политики, она должна касаться всех сфер жизнедеятельности человека и общества. Когда менталитет народа будет демократичным и свободным, общество будет развиваться в лучшую сторону, тогда и жизнь изменится, уверен художник. Эксперты считают, что карикатура является своеобразным индикатором свободы слова. По мнению многих, она является не менее серьезным жанром в современной журналистике, чем статья или интервью негодного властям оппозиционера. Серия карикатур на пророка Мухаммада в Дании, например, несколько лет назад вызвала бурю негодования в исламском мире, заставившая миллионов жителей стран мира выйти на улицы с акциями протестов.
Вы слушали репортаж Хирамон Бакозада.
Уважаемые радиослушатели, на этом мы завершаем передачу «Перекресток».
Наши репортажи можете найти на центральноазиатских сайтах Радио Свободная Европа, Радио Свобода, azatkhabar.com, Радио Озоди, Озотлык, azattyk.org.
Также вы с нами сможете связаться по телефону 420 код Чехии, 221-122-371.
Пишите и звоните нам. Для нас ценно мнение каждого из вас.
Следующий выпуск нашей программы выйдет на тех же волнах ровно через неделю.
Сегодняшний выпуск программы вели я, Алтын Магауна,
и Султанхан Аккулы.
Всего вам хорошего и
до свидания.